Так, собственно, у нас совсем тут сегодня свой коллектив. Так что даже озвучивать название, ну, ошибки там, эффект ошибки.
Там у них есть запятая перед этим оборотом, это ОЛ. И то я не
ставлю. Ладно, приступим лучше к содержательной части.
Да.
Хорошо.
Собственно, что? Начнем, пожалуй, с бакалавра. Да, я аспирант МНС на кафедре общей психологии психфака в ПБГУ. Работаю я в группе Виктора Михайловича Лафердова. Мы вообще занимаемся когнитивной психологией в самых разных ее проявлениях. Конкретно я занимаюсь больше тем, что связано с эмоциями. Или, говоря точнее, потому что мне не очень нравится слово эмоции, с аффектом. То есть я пытаюсь на разного рода простых задачах смотреть, как человек изменяется его субъективное отношение к объектам. То есть как они начинают ему, человеку, нравиться или не нравиться, в зависимости от того, как он решает задачу, как он определяет его внимание. Ну, в целом можно сказать, как его ожидания. Сегодня о чем я буду говорить, я буду сначала говорить больше о каких-то чужих исследованиях, а потом какое-то время о своих. Ну и, собственно, да, начну я с некоторых кусков предыстории. В 1980 году появилась замечательная статья Роберта Дайенса под названием «Preferences need no inferences», в которой он обосновывал существование так называемого эффекта простого предъявления. То есть изменение аффективной оценки по принципу «хорошо», «плохо» или «нравится», «не нравится», стимул вследствие предъявления без дополнительного подкрепления. То есть в его экспериментах испытуемые чаще всего просто просматривали иногда при надпороговом предъявлении, иногда при подпороговом предъявлении, они просматривали определенные стимулы, а после этого их спрашивали, насколько им эти стимулы нравятся или не нравятся, и насколько они их узнают или не узнают. То, что показал Байонс, что, собственно, такая манипуляция, она приводит к изменению оценок стимулов. Ну и, собственно, в более таком глобальном философском и метафорическом плане его основное утверждение заключалось в том, что, во-первых, предпочтение у нас формируется без каких-либо сложных механизмов наподобие осознанной оценки или в принципе без какой-либо сложной оценки. Ну и что, в общем-то, аффект в каком-то смысле может являться не производным от когнитивной обработки информации, а первичным по отношению к ней. Это породило кучу терминологических споров, потому что такое когнитивная обработка информации, никто не знает. Чем она отличается от некогнитивной, тоже совершенно непонятно. Но, в общем, он в каком смысле свое дело сделал. Он показал эффект, который на протяжении потом 30 лет пытались по-разному объяснять. Ну, собственно, само объяснение Дайенса заключалось в том, что само по себе предъявление стимула даже без дополнительного подкрепления сигнализирует о его безопасности. Если мы это уже нечто видели, и оно нас не убило, то значит оно лучше, чем то, что мы еще не видели. Другое объяснение, к которому я несколько ближе, это объяснение эффекта через результат, процесс, который мы называем проверкой гипотез. Под проверкой гипотез понимается сопоставление некоторых ожиданий, которые формируются у человека не обязательно осознанно, с реальностью. То есть такой вот совершенно банальный процесс проверки ожиданий относительно мира. На самом деле нет, не только. Прежде всего, перцептивные гипотезы хороши, потому что их достаточно легко проверять на сравнение с остальными. Но вообще предполагается, что речь идет о любого рода гипотезах, то есть в том числе о действительно простых перцептивных и вплоть до достаточно сложных гипотез наподобие того, ну, наподобие каких-то, допустим, силлогизмов. Предполагается, что подтверждение ожиданий приводит к появлению обратной связи, которая субъективно переживается в виде позитивного или негативного эффекта. Из этого есть некоторые очевидные исключения, например, не всегда подтверждение имеющихся ожиданий будет приводить к позитивной обратной связи. Например, если нам 50 раз подряд показывают один и тот же стимул, возможно, наша оценка к нему может несколько ухудшиться, особенно если он однообразен и так далее. Но про это я еще поговорю чуть позже. Собственно, то, что сейчас, по крайней мере, что мне нравится, это вообще появление подобного рода терминологии, то бишь появление терминологии такой, как гипотезы, предсказания, ожидания, в частности, предсказательное кодирование в нейрофизиологической литературе, оно меня радует, потому что, собственно, это во многом то, о чем говорилось в психологии достаточно давно, и возвращение самой идеи проверки предсказаний, проверки ожидания вот, относительно мира в, скажем так, в тренды, что ли, науки, оно приводит к тому, что мы начинаем больше, вообще говоря, узнавать о том, что это такое. В частности, вот этот вот пример, это, собственно, статья Хардинга из статьи Машибара с очень простым вариантом того, как мы можем проверять некоторые наши представления относительно окружающего мира. Он говорит о низкочастотном, высокочастотном кодировании. Соответственно, у нас есть некоторый контекст и потенциальный набор объектов. Мы путем сопоставления этих двух гипотез или этих двух предсказаний можем находить то, какой у нас на самом деле объект перед нами находится. Но в принципе то, чем я пока что занимаюсь, это я пытаюсь
Пардон.
Да.
Фронтальный кортекс, орбита фронтальная кора, а нижняя ведь.
Ретикула.
Да. А второй компонент.
PHT не помню, честно. Но меня в этом отношении интересует скорее не...
Нестандартное разделение которого.
Да. Но меня в этом всем интересует больше не то, что конкретно находится в гипотезах, а то, что происходит, когда они подтверждаются или не подтверждаются. Это не самый безопасный путь, потому что по-хорошему, конечно, нужно понимать, что происходит, вообще какие ожидания формируются. Но, собственно, мы пытаемся сделать такой логический шаг, это логический трюк, я несколько забегаю вперед, мы пытаемся сначала предположить, что у нас действительно эта проверка гипотез, ее подтверждение гипотез вызывает позитивный эффект, а потом мы пытаемся посмотреть, а собственно подтверждение каких гипотез вызывает позитивный эффект. То есть пытаться разделять ожидания на разные классы. Но об этом опять же чуть позже. Да, проверка гипотез. Собственно, вопрос, который возникает, каким образом мы можем вообще говорить о том, что наша гипотеза правильна или неправильна, есть более простой ответ, что мы можем просто сопоставлять поступающую информацию с имеющимися ожиданиями или, допустим, производить оценку согласованности с уже имеющейся информацией. Более сложный ответ, что мы можем наблюдать различные гипотезы и оценивать, или, скажем так, мы можем использовать некоторые независимые системы, которые будут выдвигать гипотезы об одном и том же, и по сопоставлению результатов этих гипотез мы можем говорить о том, что эти независимые модули являются правильными. что их гипотеза является правильной.
Ну, Леша, те самые возмущенные люди.
Кто это?
А, Дмитрий, тут
чисто информационная
книжка.
Ну, в общем, тут аналогия берется из науки, что, соответственно, у нас есть относительно из идеальной науки, что у нас есть некоторые независимые лаборатории, которые самостоятельно предполагают нечто об окружающем мире, собирают этому какие-то подтверждения. Если один и тот же факт появился независимо в двух лабораториях, то вероятность того, что он будет правильным, выше, чем если это две лаборатории в одном и том же здании, которые обмениваются данными. Вероятность совпадения появления одной и той же гипотезы у несвязанных друг с другом познавательных модулей меньше, чем вероятность, если они каким-то образом друг с другом связаны.
Ну, конечно, вопрос бывает, что не связаны друг с другом вообще принципиально познавательные модули, что в голове, что в мире.
В идеальном мире бывает все, но в реальности, скорее всего, нет. Хотя вот федоровские всякие эти инкапсулированные штуки, они, мне кажется, могут быть про что-то похожее.
Континуум от модулярности до градиентности.
Ну, собственно, проблема, которая возникает, когда говорится о том, что есть какие-то независимые познавательные модули, это проблема того, как давать им обратную связь. Это проблема, которую иногда называют проблемой ленинградских пожарных. Здесь история следующая, появление этого названия, о том, что существует легенда, что в 30-е годы в Советском Союзе была изменена система премирования пожарных, что вместо того, чтобы платить им какую-то фиксированную ставку, им начали платить за время, которое они проводят на пожаре. То есть критерием эффективности стало время, проводимое за тушением пожара. В результате чего те прекрасные умные люди начали проводить больше времени на пожаре и, соответственно, как говорят, опять же, периодически сами устраивают пожары. То есть система адаптируется под критерии эффективности, которые для нее задаются. Один из вариантов решения этой проблемы – это обратная связь, которая дается качественно, в том смысле, что если у нас существуют какие-то два модуля, которые выдают гипотезы об одном и том же, мы говорим им о том, совпали их гипотезы или не совпали, но не говорим, в чем именно они совпали или не совпали. Потому что в противном случае начинается подгонка одной гипотезы под другую, что приводит к тому, что вместо того, чтобы словно познавать окружающий мир, они начинают заниматься тем, что начинают подгонять свои результаты друг по другу. Вот. И
с точки зрения пожарных, это как бы проблема бы не решила связь.
С точки зрения пожарных им нужно было выдвинуть какие-то другие критерии. То есть критерии должны быть такие, чтобы система не могла под них адаптироваться. Нет, плохо выразился. Не то чтобы она не могла под них адаптироваться,
чтобы адаптироваться. Не внешними, а внутренними, чтобы им платили те, кто сгорел.
Ну, я боюсь, что если кто-то сгорел, то он уже никому платить не сможет.
Ну, то есть, если я сгорел, то я не плачу.
В общем, суть в том, что они должны они должны работать в соответствии с этими критериями, но при этом условно не халявить. Вот вроде как некоторая неспецифичная обратная связь, которая не говорит, в чем именно ошибка, а заставляет систему саму догадываться об этом, она гипотетически может решить подобную проблему. И как это ни парадоксально, но вот аффект и эмоции в целом, они подходят на роль такой обратной связи. Ну, там есть несколько разного рода свидетельств о том, почему, собственно, это может быть так, почему именно аффект, а не нечто другое. В принципе, ну, первое, то, что аффект у нас, вообще говоря, не специфичен по отношению к объекту, то есть гипотетически. Нравится или не нравится, нам может все что угодно. отношение, приятность музыки и приятность, не знаю, сладкого, в принципе, вроде как феноменологически не сильно отличаются друг от друга. Но это такая очень слабая штука. Мы мало что вообще можем говорить нормального про феноменологию. Более интересно то, что у нас эффект диффузен, что эффект может перетекать с одного объекта на другой. У нас хорошее настроение приводит к тому, что нам больше нравятся стимулы. То, что нам предъявляют приятные стимулы, приводит к тому, что мы говорим, что у нас лучшее настроение. Если показывать рядом самый простой пример приятный и неприятный стимул, то, ну или хотя бы приятный и нейтральный, лучше приятный и нейтральный, то оценка нейтрального будет более позитивной. Если показывать приятные и неприятные, могут начаться всякие странности, типа усиления контраста. Но, по крайней мере, с приятным и нейтральным работает. Еще более хорошо то, что эффект работает как своего рода метакогнитивный регулятор. Что под этим подразумевается? То, что согласно теории эффекта как информации, которую сейчас продолжает развивать товарищ Клор с коллегами, вроде как позитивный эффект, позитивная эмоция работают как своего рода зеленый свет для любых существующих когнитивных тенденций. От прайминга до иллюзий. То есть, грубо говоря, если у нас есть какая-то... Что бы у нас сейчас ни происходило в мозгу, если у нас появляется позитивный эффект, то это скорее будет продолжать происходить. Если появляется негативный эффект, то то, что происходит, начинает затормаживаться или ослабевать.
Это скорее просто не обратная связь, а прямая связь. Нет, лишь это как бы фидфорвард, а не фидбэк.
Но, смотря откуда.
Ну да, видим картинку, на которой эффект — это именно обратная связь, а не прямая связь. То есть, если эффект, то процесс идет дальше. Если нет эффекта, то обратная связь все гасит.
Да нет, да. Это в некотором смысле обратная связь.
Суть-то в том, что предполагается, что поскольку она не специфична, чтобы выяснить, к чему именно у нас возникла эта обратная связь и что именно нужно затормозить, необходимо приложить какие-то дополнительные усилия. Соответственно, по умолчанию, вместо того, чтобы прикладывать эти дополнительные усилия и выяснять, почему именно у нас возникает в данный момент негативная обратная связь, проще притормозить все происходящее временно, разобраться, что происходит, потом продолжать действовать дальше. Вот.
Ну, еще, по-моему, не в этом вопрос.
Ну ладно, хорошо. Ну, предположим, так можно назвать.
Ну, нет, вот этот вот пример про метакогнитивный регулятор, это сейчас как фидфорвард, действительно. В том смысле, что мы можем внешне давать нечто, что будет интерпретироваться как обратная связь, несмотря на то, что это не является обратной связью по отношению конкретно к тому процессу, ну, который сейчас.
Может, нравится все больше и больше, нравится все больше и больше. Положительная связь, а не отрицательная.
Если нравится все больше и больше, да. Если нравится все меньше и меньше, то...
Ну, ты же говоришь, что эффект это служит для контроля действия механизма восприятия. Угу. И этот контроль, он... Им говорит, что вы работаете хорошо. Не специфично, но хорошо, чтобы они хорошо работали.
Если он дальше позитивный, то хорошо, если негативный, то плохо.
Ну ладно, хорошо.
Любая обратная связь состоит из кусочков прямой связи.
Ну хорошо, смотрите.
Дальше, следующий пункт, это то, что у нас эффект, в принципе, чувствительный к нарушению ожиданий на различных уровнях переработки информации. Я про это на следующих слайдах буду еще говорить, но, в принципе, здесь речь идет о том, что мы можем разным способом пытаться формировать ожидания человека, например, с помощью того же прайминга. И смотреть, что происходит, когда эти ожидания подтверждаются, когда они нарушаются. И чаще всего происходит так, что когда они подтверждаются, у нас возникает позитивный эффект, который может проявляться, например, в изменении тех же оценок стимулов. Есть целый класс экспериментов в рамках теории беглости переработки информации, которые говорят о том, что у нас, вообще говоря, беглость или скорость переработки информации, которая как раз чаще всего экспериментально варьируется путем задания определенного контекста или изменения уровня неопределенности, она приводит к тому, что мы начинаем самого рода разные суждения качестве эвристики применять эту самую беглость. То есть мы начинаем говорить «да», когда мы быстро думаем. Условно. Мы считаем суждения, которые мы читаем быстрее, более истинными, чем те, которые мы читаем медленнее. И, собственно, в рамках этой теории было сделано ряд экспериментов, которые показывали, что как раз именно что позитивная и негативная оценка могут варьироваться тем же самым способом, что то, что мы быстрее обрабатываем, нам больше нравится. То, что мы медленнее обрабатываем, нам меньше нравится. Собственно, моя интерпретация этого как раз отличается от подтверждения нарушения ожиданий. Ну и последнее, то, что эффект связан с недооценками, что у нас есть разного рода суждения, такие как оценки легкости задачи, доученности материала, истинности суждения, как ни странно. И они, собственно, сколько шкал, у нас столько суждений. Да? Мы можем давать испытуемым разные шкалы для разного материала. В целом, все эти метаоценки, они так или иначе говорят о том, о нашей собственной оценке того, насколько эффективно протекают наши когнитивные процессы. Сознательные оценки в данном случае. И оказывается так, что позитивный эффект обычно связан с усилением этих суждений, а негативный с их ослабеванием. То есть наша сознательная оценка также оказывается завязана на позитивный и негативный эффект. Что, в общем-то, было бы логично, если бы он действительно выступал в роли некоторого рода обратной связи. Примеры экспериментов. Ну вот, этот эксперимент мне нравится тем, что в нем использовался очень простой стимульный материал, с моей точки зрения, для исследователей, которые изучают восприятие 3D-объектов, это, наверное, будет не самый простой материал. Но здесь было два типа стимулов. Возможные фигуры, невозможные, двумерные, палки и блоки. Соответственно, целью эксперимента было изучение эффектов простого предъявления и имплицитной памяти. Но в качестве побочного результата у них получилась такая замечательная картинка, что невозможные объекты всегда меньше нравятся людям, чем возможные. Соответственно, невозможные объекты можно интерпретировать как те объекты, на которых наши ожидания от одной, сформированы на основе одной части объекта, нарушаются на другой части объекта.
А то есть блоки нравились гораздо больше палочек при этом, да? Заметьте.
Ну да. Особенно, когда они были возможны.
А это как-то объясняется?
По-моему, нет. Я, кстати, не видел объяснения, почему конкретно блоки будут нравиться больше палок.
Мне а больше... это представление для того и для другого можно сказать?
Если я правильно помню, то да. Ну, для блоков они точно были достоверны, для палок, по-моему, тоже, да.
А какая задача была? Запомнить что?
Задача была запоминание в разных условиях кодирования. То есть там при направленном внимании, при ненаправленном внимании, при разных временах предъявления. Ну, а потом, собственно, просили опознать эти объекты, если я правильно помню, и или оценить по степени нравится, не нравится.
Ну, вот. Возможно, тут надо не больше, меньше, а по перепаду судить. На палочках перепад меньше, а на блоках больше.
Ну, не смотря какие группы.
Уже я так подумал, почему так, может быть.
Может быть, это просто какой-то эффект пола. В том смысле, что ниже 0,55 оценки, в принципе, особо не падают.
Эволюционно более значимые блоки, чем палочки.
Тоже вариант. Ну, это совсем простой пример. Берем предметы с острыми углами, берем предметы с закругленными углами самого разного типа. Нам всегда предметы с острыми углами нравятся меньше.
Андрей, если сложно, расскажи, как устроить вот эти процедуры оценивания в этих опытах, чтобы обвинать их?
Смотри, тут вот в данном эксперименте была, по-моему, бинарная шкала оценки, то есть нравится и не нравится. И тут, соответственно, по оси Y это у нас процент ответов нравится. А смысл, реальные объекты нам в принципе нравятся больше, чем бессмысленные паттерны, но при этом в любом случае паттерны закруглены, мы будем нравиться иметь, ну, больше, чем в то время. Шкала оценки, вот в этом эксперименте бинарная, в предыдущем, если я правильно помню, там была, был вынужденный выбор из пары. То есть вам дается два объекта и спрашивают, какой вам больше нравится. Вот так. Ну, это совсем простой пример. У нас есть разные виды анимашек с прыгающим шариком. Мы варьируем степень того, насколько ожидаемое или неожиданное движение. Сейчас оно, по идее, должно включиться через какое-то время. Ну, в этом варианте у нас движение равномерное, там, допустим, в этом оно на второй фазе оказывается неравномерным. Там получается, что в принципе, допустим, при уменьшении скорости движения его оценки вообще падают, но при этом чем более оно равномерно, тем более приятно оценивается анимация в целом.
Насколько я понимаю, настроение самого Аллахвердера, он бы подобный вот без дополнительных комментариев эксперименты подверг бы разгромной критике, потому что как это все зависит от возраста, а как это все зависит от культуры.
Я думаю, что
На взрослые дети будут одинаково вот выдавать реакцию на движение, это как может предположить. А на возможные невозможные фигуры, наверное, тут многое зависит, так сказать, от обученности когнитивной системы.
Честно, я не знаю, как бы на это
реагировали. А в одной культуре по одному реагируют, в другой культуре реагируют, по-другому невозможно. Если вся культура построена на невозможном визуальном ряде, наверняка они это будут воспринимать как позитивные стимулы.
Я, поскольку большинство вещей, которые я делаю, предполагают некоторые экспериментальные планы, то, в общем-то, на культуру любые индивидуальные различия мне абсолютно по барабану до тех пор, пока я верю в то, что мои группы более-менее рандомизированы. Соответственно, поскольку сравниваются какие-то экспериментальные условия либо внутри одного испытуемого, то есть мы ему даем разные варианты, либо между испытуемыми, какая бы ни была культура, она не должна проявляться в подобного рода дизайне. Вот.
Культурно-специфические различия же возникают, рано или поздно.
Ну, может, в степени этой штуки. Вряд ли так много опытов при возможной фигуре, если честно.
Ну, понятно, понятно. Просто вот я говорю, как бы Аллахвердер бы это разгромил бы.
Ну.
Сказал бы, что из этого всего нельзя делать фундаментальные, что из этого всего нельзя делать фундаментальные выводы, что возникает вот этот самый неконтролируемый, непонятно к чему это привязать.
У него обычно возникают другие вопросы, скажем так. Культура его интересует в меньшей степени. Еще пара примеров, перед тем, как, собственно, переходить к моим собственным исследованиям. Это эффекты как раз беглости переработки информации. Слева это у нас существуют, условно говоря, прототипы. Это наборы точек, которые показываются слева. Я не уверен, что их... Может быть, их видно, может, не видно.
Да, нормально видно.
Нормально видно. Ну, отлично. У них есть разные степени искажений. На этапе обучения человеку показывается, ему прототипы не показываются, ему показываются стимулы с первого по четвертый уровнем искажения. То есть ему просто показывается набор этих точек, предполагается, что у него формируется какой-то все-таки шаблон прототипа, после этого на этапе оценки его спрашивают, скажи, а вот мы тебе сейчас будем еще набор точек показывать, какие из них тебе больше нравятся. И представляете, что у нас, ну, во-первых, чем меньше искажения, так, тем все правильно. Значит, соответственно, у нас более светлые точки – это привлекательность, более темные – это время реакции если я правильно помню, в задачу узнавания этих точек. Или в задачах соответствуют, они прототипы не соответствуют. Там, в разных экспериментах, если я правильно помню, это правильно. Ну, в общем, суть в том, что чем больше искажений, тем больше время реакции, тем хуже оценки этих паттернов. Примерно то же самое получается с лицами, которые показаны справа. Смотрим, опять же, на этапе обучения показываются разные наборы лиц. После этого его спрашивают, какие лица тебе больше нравятся. Оказывается, что более симметричные нравятся, чем больше, чем менее симметричные, что логично. Ну и более усредненные обычно нравятся гораздо больше, чем менее усредненные. Вот. Так, это еще было. Я вроде вперёдшу. Ну, отлично. Да, переходя к моим словам, я вообще начинал свои исследования с изучения ошибок. И идея заключалась в том, что ошибки можно рассматривать как частные случаи рассогласования между различными гипотезами. То есть предполагается, что в случае ошибочного ответа, вне зависимости от того, какой это конкретный ответ, мы можем говорить о том, что предположение или согласованность этого ответа ниже, чем в случае правильности. Согласованность имеется в виду согласованность между различными гипотезами, которые выдвигаются условным независимым познавательным модулем. Есть очевидное исключение из этого правила. Это, собственно, согласованные ошибочные ответы, основанные либо на отсутствии знания об объективно правильном ответе, либо о применении хорошо работающих, но в данном конкретном случае неверных эвристик, либо, допустим, перцепция – это иллюзия. Устойчивые, хорошо согласованные, несмотря на то, что они вроде как не соответствуют некоторой объективной истине, но наша перцептивная система считает, что это абсолютно правильный ответ, вне зависимости от того, что нам самим известно о стимуле с некоторой логической или концептуальной точки зрения. И дополнительным бонусом, который появился в моем литературном обзоре сравнительно недавно, оказалось то, что на уровне вызванных потенциалов известно о том, что существуют потенциалы, связанные с ошибками. И, что самое прекрасное, они у нас коррелируют с различного рода измерениями эффекта. То есть мы можем сравнивать клиническую и здоровую популяцию, мы можем сравнивать выраженность позитивного и негативного эффекта внутри нормы, мы можем предъявлять разного рода позитивные и негативные картинки. Оказывается, что негативный эффект всегда коррелирует с большей выраженностью потенциала error-related negativity, связанного с совершением ошибки. Ну и, собственно, что я делал в своих исследованиях? Я начал с очень простой вещи. Но вот есть. В принципе, вот этот вот эксперимент – это некоторого рода модификация традиционных исследований по эффекту простого предъявления, когда мы сначала показываем испытуемые стимулы. Ну, в моих экспериментах они показывались либо на 40-50 миллисекунд, либо на 300 миллисекунд на разное время, с разной частотой предъявления. Общим для этих экспериментов было то, что в стадии, во-первых, всегда один и тот же человек решал задачу узнавания и оценки, то есть, допустим, вот в этом дизайне ему сначала предъявлялись стимулы для запоминания на 40 миллисекунд без интервала 1-5 раз или вообще не предъявлялись. Потом ему показывались пары стимулов, в которых спрашивалось о том, какой из этих стимулов был предъявлен. После того, как он прорешал эту задачу узнавания относительно всех стимулов, они перемешивались, пары, и давалась задача оценки предпочтений. Показывались опять же пары стимулов, спрашивали, какие больше нравятся или не нравятся.
И неформальная мотивация такого дизайна. То есть что хотелось выяснить?
А собственно, что ты сказал, что хотел выяснить? Хотел посмотреть не просто как связано предъявление с оценкой, а как связано предъявление плюс узнавание с оценкой. То есть было предположение, что, вот, что эффект простого предъявления он будет работать только на тех стимулах, которые субъективно узнаются. То есть только в тех случаях, когда человек дает правильный ответ. Когда человек ошибается, должен возникать либо нулевой эффект, либо, что хотелось и что в итоге и получилось, либо негативный эффект. То есть большее число предъявлений должно приводить к более плохим оценкам. Предполагается, что влияние...
А чем некогда читать право только отличается? Можно?
Два эксперимента. Два разных эксперимента просто. Один с лицами, другой с иероглифами. Слева лица, справа иероглифы. По шкале вероятность выбора цели из пары цель-дистрактор, когда человек спрашивает, нравится ему или не нравится. Оранжевенькое – это узнанные стимулы, голубенькое – неузнанные. На оси X число предъявления 1,5. То есть если стимул... Вообще, те стимулы, которые субъективно узнаются, они всегда нравятся больше, чем те, которые субъективно не узнаются. В этом нет ничего нового, в том смысле, что это достаточно давно известный эффект. Интересно как раз то, что существует взаимодействие. То есть, чем чаще предъявлялся стимул, тем хуже он оценивается, когда он не узнается, и тем лучше он оценивается, когда он узнается. Грубо говоря, чем больше информации у человека имеется для принятия правильного решения, тем лучше у него оценка стимула, когда он принимает это правильное решение, и тем хуже, когда он его не принимает.
При этом вероятность только случайно угадывания, не так?
Да. То есть, если мы усредним эти оценки, внизу вероятности узнавания, там различия со случайным не было. При 300 миллисекундном предъявлении, это первый эксперимент, который здесь не показан, там понятно, что вероятность узнавания была выше случайной, особенно при большом количестве предъявлений. И там получилось так, что при узнавании объекта, чем чаще он предъявляется, тем больше он нравится. При неузнавании там был нулевой эффект.
Собственно, то есть тренированная система переживает по поводу своих ошибок больше.
То есть
система понимает, когда она обучена и когда не обучена.
Я не знаю. Мне трудно говорить про переживания системы, но в каком смысле, наверное, да. Можно и так формулировать. Кроме узнавания, мы также использовали другие задачи, например, задачу дрейфного поиска. Человеку нужно было среди вот этого набора лиц. Там есть желтые лица, то есть лица с желтой подкраской. Тут они выглядят более такими...
Желтыми.
Что такое? Какими?
Желтыми.
Мне почему-то они кажутся, что они тут выглядят более серыми, но не важно. В общем, два класса лиц, мужские и женские, двух цветов. Человеку нужно найти лицо, декодированное сочетанием цвета и пола. То есть в данном случае ему нужно было найти женское и голубое лицо. Определение там было на 650 миллисекунд, были разные варианты этого эксперимента. Один из них был с тай-трекером. Соответственно, мы могли посмотреть, сколько времени человек смотрел на целевое лицо до того, как он дал ответ. Соответственно, поскольку время предъявления было ограничено, были правильные и неправильные ответы, причем среди неправильных ответов были ответы, когда человек смотрел на это лицо, но по тем или иным причинам не опознал его как целевое. Соответственно, интересовало, что происходит в тех случаях, когда человек дает правильный и неправильный ответ с оценкой этого лица. Выяснилось, что при правильных ответах, чем дольше человек смотрит на целевое лицо, тем более позитивная оценка этого лица. При ошибках, чем дольше время просмотра целевого лица, тем хуже его оценка. Причем это работает только на целях, то есть на дистракторах, подобного рода зависимости нет. Из этого можно сделать вывод, что человек, что негативная оценка не связана в принципе с тем, что это лицо изначально каким-то образом не нравится. Из-за этого человек на нем застревает и потом дает неправильный ответ. Если бы это было так, то те же самые эффекты проявлялись бы и для дистракторов. Они не проявляются. Еще один вариант дизайна – это задача категоризации изображений, когда мы предъявляем человеку зашумленные стимулы, ну, их, наверное, в кавычках можно называть зашумленными, потому что на самом деле это скорее просто стимулы, у которых тем или иным образом…
Это же неполная информация, говорят.
А?
Он говорят, это же неполная информация, да? По-моему, Шлепин как-то так это называет.
Мне нравится английское слово degraded, но как его...
Degraded просто, это значит, если он был бы тусклый.
Не, он ухудшенный, ухудшенный версия изображения.
Деградировавший.
Деградировавший. Вот, и...
А, и разрушенный.
Я вижу, кстати, где человек. А это какая часть человека?
Ну, там-то корабль. Там я объект, это явно корабль.
Объект явно корабль, животное явно лошадь, а человек там в центре танцующая пара.
А, просто разрешение такое.
Ну, все руки-ноги в сторону разлетелись.
Нет, ну я вижу, просто нечестно назвать человек, это уже пара, человек.
Ну, все руки гранаты на танцпуле.
Ну, ладно. Тебя бы требовалось сказать, есть ли на этом рисунке человек, есть ли там животное, или есть ли там объект. Но объект выступал своего рода как такая базовая категория. Мы говорили, если вы считаете, что там есть, допустим, человек и объект, то вы говорите, что это человек.
Ну, на человеке-то там явно подсказка есть, он нога. Нога, черная нога у мужика, это явная подсказка. Не было бы этой детали, невозможно было бы ничего.
Это явная подсказка очень плохо работает.
Как кей, кью.
К сожалению, большинство людей как раз с этой картинкой не справлялись. Ну, в общем, были опять же разные варианты дизайна. Мы там мерили испытуемых уверенность и оценку стимула. АО – это оценка, эффективная оценка. Во втором эксперименте мы также там мерили такой странный параметр, как динамичность, чтобы понять, не проявляются ли наши эффекты на какой-то шкале, которая вроде как к эффекту никакого отношения не имеет. Ну и то, что у нас получилось, тут по шкале Y отложена разница между оценками стимулов по шкале уверенности, либо шкале нравится и не нравится, да, причем оценки были стандартизованные для каждого испытуемого отдельно, чтобы убрать разного рода индивидуальные различия. В общем, получается, что да, у нас как уверенность выше на правильных ответах, так и оценка стимула выше на правильных ответах. Причем...
При таких устах. Это все.
Это 95% доверительный интервал.
Да, если это просто статистический как бы артефакт.
Так нет. Во-первых, эти усы маленькие. Это же разница между ответом. Между, по сути, это по шкале Y разница между правильным и неправильным ответом. Это разница явно выше нуля. То есть правильные ответы выше, чем неправильные. Как по уверенности, так и по оценке. На самом деле доверительный интервал тут достаточно маленький. То есть,
Главное, чтобы выше нуля, хочу сказать.
Ну да. Между группами тут.
Две группы эти синие-красные.
Синие-красные — это группы, отличающиеся порядком предъявления шкал. Ну, то есть одним из которых сначала спрашивали об уверенности, сначала о нравящности. И там как раз вот между группами разницы особо не было.
По-моему, это новая когнитивная психология, по-моему, сваливается в очередную яму сверх. Усложненности, то есть уже многие эти вот эффекты, уже какие-то действительно артефакты, методологии, дизайнов и тому подобное.
Ну, пока эти артефакты реплицируются в экспериментах с равным дизайном, мне кажется, что...
Нет, это замечание в сторону, не к вам замечание, естественно.
Ну, хорошо. Будем считать, что...
Нет, просто скорее, если эффект коррелируется уверенностью, то нужно ли как бы оперировать этим понятием? Может, хватит просто уверенности?
Может быть, хватит просто понятия эффекта. Я скорее склоняюсь в другую сторону. По той простой причине, что... Ну, на самом деле, не по одной причине. гораздо труднее объяснить, почему уверенность перетекает в аффект, в оценку стимула, почему уверенность должна перетекать в оценку стимула. Это первый вопрос, который требует ответа, если мы говорим, что шкала аффекта в данном случае меряет уверенность. Почему более уверенный ответ приводит к тому, что стимул нам больше нравится?
Потому что мы уверены.
А как это...
Утверждается гипотеза в духе тех формулировок, которые ты используешь. Уверенность — это не точные как бы... Но уверенность же тоже разная, повторяю. Вот если вот в первом опыте с лицами вы построили еще уверенность, можно назад, если не сложно? Можно?
То, что стимул начинает нравиться, может, это просто вообще когнитивное искажение?
Ну, еще, да. С первыми с лицами.
Мы не... там, где была беглость переработки, еще не дома.
Еще вот сейчас, вот твои, нет, еще наставить назад.
Да, я делал.
Вот, все. Вот. Нет, теперь вот. Вот если бы здесь была еще шкала уверенности, она бы так же лежала, что да не внутри когнать. Просто здесь у тебя был бинарный выбор. Да, нет, было, не было. Да. А если была бы шкала не бинарная, а не большим количеством градаций, наверное, бы она тоже коррелировала с этим, с эффектом.
По факту получается по-разному. То есть. То, что мы недавно делали с Рид Филиппо, это эксперимент, который тут сегодня нет, мы использовали тоже задачу узнавания, но мы давали двойственные изображения, то есть изображения по типу там утка-заяц и же с ними. И смотрели там, что происходит с узнаванием, с оценкой, с уверенностью. Там была крайне слабая корреляция между уверенностью и оценкой, обусловленная влиянием фактора узнавания. То есть сами по себе шкалы... Кроме того, что они оба зависели от узнавания, вроде как не коррелировали. Если учесть влияние узнавания, то эффект пропадал. Вот на экспериментах с этими с категоризацией изображений, там прекрасная сильная корреляция между оценкой и уверенностью.
Получается... Здесь как-то все-таки выглядит странно. Как при Recognition 0.5, то есть если бы они тыкали наугад, то вряд ли получились бы достоверное отличие с красненькой кривой от синенькой. Значит, вот это их Recognition 0.5 вызван как бы... Вот эта выборка, которую неправильно опознали, она должна разваливаться на две подвыборки, наверное. Ну, одна, которая они все-таки тыкали наугад и нейтрально оценивая стимул. Все-таки, наверное, часть они могли моргнуть, могли отвести взгляд, могли действительно не помнить, вот полностью не помнить. А часть они были помнили, но не были уверены все-таки. Не были уверены настолько, чтобы поднять свой хит, это recognition rate выше 0.5.
Ну.
Просто вот как бы здесь не видно, что это подвыборка, что это 0.5 разваливается. Все-таки должно бы, наверное. Либо по времени реакции должно разваливаться. Это увлекает, у reaction time должно быть два пика.
По факту это они разваливаются по оценке как раз. Ну, то есть, вот тебе твоя выборка, разделенная на две части.
Так нет, они не разваливаются по оценке. У меня все, как, сейчас, правильно узнанные, но плохо оцененные. Где вот их меньше должно быть.
Правильно узнанные. Но плохо оценен. А, нет, тут по шкале Эйглика, поскольку оценка, ты тут не увидишь правильно узнанных, но плохо оцененных отдельно.
Ну да, вот я говорю, но все равно вот эта подвыборка правильно узнанных должна все-таки разваливаться. Если у Recognition Rate 0.5 был бы не 0.5, то ладно. Просто странно, что вот именно в таком условии ты сумел добиться таких этих экспозиций. Ты давал такую короткую экспозицию, что они отвечали почти что наугад, да, вот по Recognition Rate. Но при этом они были, в некотором смысле, уверены в своих ответах, хотя бы эмоционально. Как может быть?
Мне кажется, это из серии того, что если испытуемый считает, что он совершенно не способен решить задачу, поскольку предъявление было быстрое и я ничего не запомнил, то что происходит в этом случае с его ответами?
Хорошо, а как можно... Как они понимают, что им нравится?
Да. А как можно тренировать наоборот? Говорить, что если нравишься, тебе нравится, отвечает, что ты узнал. Нельзя тренировать и тем самым увеличить их recognition rate.
Некоторые пытаются так исправлять плохую память у пожилого населения. Через то, что учить людей говорить вам, что вот если у вас возникает позитивное отношение к объекту, и вы не совсем понимаете почему-то, возможно, вы его где-то раньше видели.
Нет, это же блин, если человеку нравится, значит, как бы вам знакомо на него похоже. Это же старое. Ну ладно, но мне кажется, что все-таки вот это как-то подозрительно.
Мне кажется, что это прекрасный повод потом начать разбираться, действительно, почему они когда есть какие-то показатели того, что они знают правильный ответ, почему они отвечают так, что средняя вероятность узнавания не вырастает.
Ну, потому что штрих, как это называется, это вот там штрих лежит. Такая, если ты им платил больше за правильный ответ, или там, не знаю, был током за неправильный, ты мог бы это 0,5 куда-нибудь сместить. И, между прочим, узнать, что будет с эффектом при этом.
Ну, то есть ты хочешь сказать, что испытуемые, по сути, не были достаточно замотивированы, чтобы давать правильные ответы, но
я
были...
Я не знаю, штрих вообще нужно строить индивидуально. Может быть, вообще, честно, усреднять даже. Они могли быть по-разному мотивированы. И это 0,5, может быть, у тебя были те, которым было совсем плевать, и завидно 0,5. А было 3, там, которые были мотивированы и да, носили вклад в это. Надо разбираться.
По идее, в задаче вынужденного выбора двумя альтернативами у тебя как бы не должен возникать вообще байс ни в какую сторону.
Ты там... Нет, тут был байс именно в общее. Если выборка неоднородна по мотивации, то, возможно, мнение очень часто мерить эффект. А если надо однородно по мотивации, то все-таки странно, что эффекты есть при вероятности
правильного ответа. Мы этот вопрос обсуждали еще в прошлый раз, что вот есть. Можно всегда, вот если захочешь раскритиковать, всегда можно утверждать наличие каких-то
неправильных
элементов, в котором выборка как бы не разделена.
Нет, но здесь повлияние реакции. Здесь просто можно было посмотреть на что-то еще, вот, как бы, чтобы понять, почему так любопытно все легло. Я не говорю, что это
все. По времени реакции там, если я правильно помню, различий не было, но я плохо помню.
Оно же должно было как-то лечь. Вот оно было так.
Не-не-не, вот во время реакции даже правильных ответов
могли. Причем объяснить можно любое расположение графика, если он верен.
Нет, несомненно, но вот.
Не так просто. Тут вопрос, да, нет, не так просто. Вопрос тут будет только, вот, если автор даст какие-то интерпретации.
Жизнь может быть не графика, а своей.
Какие-то модели для интерпретации, если пойдут.
Ну, а интерпретации, да. Ну, хорошо, ладно, да.
А так что это обсуждать? Любой график можно интерпретировать. Такая область, что тут.
То же самое во втором эксперименте, когда у нас есть различия по шкалам уверенности и оценки, нету различия по шкале динамичности изображения, что, в общем-то, говорит против некоторого неспецифического объяснения, типа той же бегости переработки информации, которая гипотетически должна влиять на любую шкалу. Мы показываем, что не на любой шкалу, на уверенность и оценку, да, на взятую в качестве такой абстрактной, не совсем понятной про что шкалу динамичности нет, не работает.
И здесь тоже коррелирует уверенность и это лайкинг, эффект, да?
Да. Но тут это как бы разные группы. Соответственно, мы можем смотреть корреляцию только на средних. Мы можем смотреть среднюю уверенность на этом объекте и среднюю оценку на нем. И вот эти показатели будут коррелировать.
Ну хорошо, а вот по пикам, неизвестно ли по пикам этих вызванных потенциалов или уже такому, что сначала идет? Пики, связанные с уверенностью или пики, связанные с эффектом?
А я боюсь, что пик, связанный с уверенностью, на вызванных потенциалах будет найти крайне проблематично. Не знаю, как пик, связанный с эффектом, возможно, тоже.
Уверенность это явно возникает там, знаешь, дальше, чем 200 или 400 миллисекунд.
Мы также, чтобы избавиться вообще от объяснения через изначальную оценку стимулов, а то можно было бы предположить, что в предыдущих экспериментах все-таки как-то влияет то, что у нас стимулы изначально есть приятные и неприятные. И на самом деле у нас оценки в случае правильных ответов, они более позитивные за счет того, что у нас объекты сами по себе более приятные. То есть за счет того, что человек понимает, что на картинке изображено, а на картинке изображено нечто приятное, поэтому ему эта картинка нравится, когда он ее правильно познает. Вот мы взяли, собственно, неприятное изображение.
Почему?
И
кушали.
Что здесь?
А?
А что здесь неприятного?
Справа паучок, справа вверху, слева внизу.
Он круглый, что ли, где паучок? А, сейчас. На бок.
На бок, да, повернут на бок.
А, господи.
Слева внизу, соответственно, не очень веселый мальчик.
Все-таки мальчик.
А справа внизу веселый, что ли?
Справа внизу девушка, слева вверху этот олененок.
Бэмби, да. А, ну ладно, эксперты шкалировали, типа, да, эти изображения изначально?
Эксперты, да. как часто бывает, экспертами были я и еще пара человек. Но это не важно, потому что по итогам эксперимента эти оценки действительно позитивные оценивались лучше, чем негативные. Но при этом и для позитивных, и для негативных возникала разница между правильными и неправильными ответами по оценке. Оранжевенькие линии – это приятные картинки, зелененькие – неприятные. Треугольнички – это у нас, соответственно, ошибки, квадратики – это правильные ответы. Что в случае правильного, что в случае неправильного ответа, приятные картинки оцениваются лучше, чем неприятные. И что в случае приятных, что в случае неприятных картинок, правильные ответы приводят к более позитивным оценкам, чем неправильные.
Ну, лайкинг и конфиденс коррелируют, типа.
Лайкинг и конфиденс тут, да, коррелировали. Единственное, что в случае неправильных ответов по уверенности разницы не было, а по оценкам между приятными и неприятными картинками были. Но это можно интерпретировать, исходя из того, что у неприятных картинок, в принципе, есть какие-то признаки, которые даже если человек не может определить, что на этой картинке, она ему все равно не нравится.
Например, задача потом.
Скажите, что на этой картинке, стрелка влево – объект, стрелка вниз – человек, стрелка вправо – животное. А потом шкала оценка. Оцените, насколько вам понравилось.
Зачем паука-то мне не вернули?
Я вообще не помню, что это паук, но не важно.
Ну, так часы.
Зачем его перевернули? Изначально такая фотография была. А, собственно, а почему нет? Ну, то есть...
Нет, вообще непонятно. Это дополнительный просто фактор, что это внесен.
А,
вообще непонятно.
Ну, будем...
Но будет не только 4 картинки, это просто пример.
Да, это...
Если я питаюсь жареными пауками, это будет очень приятно для меня.
Для... А я спокойно даже с пауками.
Люди, которые макросъемкой увлекаются, они просто фанаты пауков.
Ну, конечно. Арахнофилии, арахнофобии.
В общем, там было 40 картинок из каждой категории, и мы, честны, побочных факторов на отдельных картинках можно найти много, но вот не совсем понятно, как эти побочные факторы должны приводить к проявляющимся эффекту развлечения по оценкам правильных и неправильных ответов. Что для позитивных, что для негативных картинок. Вот. Собственно, дальше... Все вот это вот, то, что было раньше про ошибки, это хорошо, но если исходить вообще из идеи обратной связи при проверке гипотез, нужны какие-то более непосредственные проверки, более прямые эксперименты. Соответственно, в следующих экспериментах я пытался использовать эффект прайминга выпрыгивания, прайминга поп-аута, когда у нас повторение проб с одними и теми же условиями приводит к тому, что проб зрительного поиска приводит к тому, что целевой объект как бы начинает выделяться из окружающих, то есть он начинает быстрее находиться. А если черта, которая была связана с целевым объектом, меняется, то у нас начинается торможение. И тут было две серии экспериментов, в которых мы пытались показать, что вот этот вот самый правильный попалок, он должен приводить к более позитивному эффекту при сохранении признака и более негативному при нарушении признака, к которому ведется поиск, то есть при смене последовательности. В первых экспериментах там были лица. Достаточно простая задача, у вас есть три лица, вам нужно сказать, какого пола лицо, отличающееся по цвету от двух других. Ну, после вот эта вот проба с поиском повторяется какое-то количество раз, после чего вам предъявляется целевое лицо для оценки. Соответственно, в одном случае у вас условия сохраняются в течение всей серии проб, в другом случае у вас они в последней пробе меняются. То есть, допустим, вам нужно 4 раза находить красное лицо среди зеленых, а потом в пятой пробе вам нужно находить зеленое среди красных. Ну, там были эксперименты с разным дизайном. То есть сначала мы просто, вот как вот я сейчас говорил, пытались показать, потом мы добавили оценку дистрактора, потом мы предположили, что объект должен сохраняться цвет. Ну, в общем, ни в одном из этих трех случаев у нас особо ничего хорошего не получилось на этих экспериментах. То есть что мы получили? Мы получили хороший прайминг эффект по времени реакции. То есть, когда у нас не происходит переключение в конце последовательности, когда признак не меняется, у нас время поиска быстро выходит на плато и там остается. Когда происходит переключение в последней пробе, где переключается признак, по которому ведется поиск, у нас наступает торможение. Причем вроде как оно тем сильнее, чем все-таки больше до этого повторялась последовательность. Но это не во всех экспериментах проявилось. К сожалению, несмотря на то, что правильник мы получили, мы не получили никакой разницы по оценкам. То есть оценки, что тех лиц, на которых происходило, в том случае, когда происходило переключение, что в том случае, когда оно не происходило, они не отличались между сериями, в которых было переключение, и сериями, в которых не было переключения. Собственно, после того, как в течение полугода с этими тремя экспериментами ничего не получилось, мы попробовали поменять кардинальные условия. Так, я пропущу. И использовали совершенно другую парадигму. Парадигма с монстрами. Основная идея осталась той же самой. Но мы попробовали поменять все, что можно. Во-первых, мы увеличили размер набора стимулов, среди которых ведется поиск. Если там у нас было всего три стимула, то тут стимулов было много. Задача человека заключалась в том, чтобы находить монстра, отличающегося по цвету от всех остальных, и просто кликать на него мышкой. То есть мы избавились, мы увеличили количество стимулов в наборе, среди которого ведется поиск. Мы убрали, упростили задачу принятия решения. То есть если раньше человеку нужно было там определить лицо, пол лица, то теперь ему просто нужно было кликнуть на этот стимул. Вот. И изменили саму парадигму оценивания. То есть вот в этих экспериментах оценка проводилась просто путем последовательного выбора. Человеку предъявлялись три стимула, три монстра таких, тех цветов, которые были в последней пробе серии. И, соответственно, его просили в половине случаев выбрать последовательно наиболее приятных монстров. Выпал одного, потом следующего, потом третьего. А в другой половине последовательности его просили, соответственно, выбирать наиболее неприятных. Чтобы избавиться от разного рода эффектов, связанных с тем, что, возможно, выделение вниманием одного из стимулов будет приводить к тому, что он будет выбираться вне зависимости от направления шкалы оценивания. И, соответственно, там были разные варианты условий в последней пробе. То есть у нас могут все стимулы сохраняться старыми, у нас может появляться новый набор дистракторов, может появляться новая цель нового цвета, может и то, и другое происходить, и могут происходить переключения между целью и дистрактором. Дистрактор становится целью, цель становится дистрактором, или они меняются местами. Цветов много, с ними можно много всего делать. Но тут те же самые условия, только в виде картинок. Да? Есть целевой объект, дистрактор 1, два набора дистракторов, и в последней пробе могут происходить разные с ними пертурбации. Соответственно, предполагалось, конечно, что любое появление новых условий, любое нарушение последовательности будет приводить к замедлению испытуемого, причем переходы цель-дистрактор, дистрактор-цель, их смена местами, они будут приводить к наибольшим термодам. Соответственно, примерно так и получилось. Я сейчас покажу последнюю пробу.
А что такое стрик?
Стрик – это, собственно, вот эта вот последовательность. В каждой последовательности было как бы 5 проб. В пятой происходили разные экспериментальные условия. Соответственно, в первой пробе у нас время реакции большое, потом оно быстренько падает, и в конце у нас, в зависимости от условия, наступают разные варианты.
Но все равно меньше, чем в начале, кстати, оно, да, примерно?
Да. Ну, потому что вначале, до этого он делал там пробу с оценкой, с последовательным выбором. А теперь ему нужно, как бы, у него снова появляются два набора целей дистракторов. То есть два набора.
Интерференция с тем предыдущим, что Лёха там, да?
Ну, вообще, опять новая задача. Соответственно, вот это последняя проба. В ситуации, когда цель старая, дистрактор старый, у нас наименьшее время реакции. В ситуации, когда у нас появляется новый объект, время реакции замедляется, и хуже всего у нас все происходит в тех случаях, когда у нас происходит смена местами цели и дистрактора.
А вот правильных ответов там где-то около 99 минут,
да? Ну, поскольку это время никак не ограничивалось, и в итоге мы практически всегда отвечали правильно, процент ошибок был меньше 1%. Вот. Что происходило с оценками? С оценками все было, на самом деле, замечательно. Ага. Тут на этом графике у нас уже прямые обратные последовательности оценивания переведены в прямую шкалу, то есть рейтинг в данном случае означает, насколько раньше цель выбиралась по сравнению со старым дистрактором. Насколько раньше она выбиралась, в смысле, насколько цель оценивалась лучше дистракторов. Негативные рейтинги означают, что цель оценивалась хуже, чем старые дистракторы. То есть она выбиралась позже, если человека просили выбирать более приятные стимулы, и раньше, если его просили выбирать более неприятные. Соответственно, в ситуации, когда просто появляются новые цвета, у нас как бы не происходит никаких изменений оценок целей. В ситуации, когда происходит замена цели на дистрактор, она оценивается, эта цель, новоявленная, хуже, чем старый дистрактор. Получается, что в случае, когда ожидания человека нарушаются, причем не просто нарушаются за счет появления нового цвета, а нарушаются за счет того, что объект, который раньше был дистрактором, становится целевым, тогда у него происходит изменение оценок. Если его ожидания нарушаются просто в том случае, когда он...
Тогда они просто не нарушаются, выходит.
Да. Но если считать, что оценка – это критерий нарушения ожиданий, то да. В принципе, получается, что как бы есть два формата ожидания. В одном случае мы... По нашему времени реакции мы можем говорить о том, что человек каким-то образом все-таки у него реагирует на новый объект, он начинает медленнее на него реагировать. И на самом деле, опять же, тут этого нет, но есть еще один критерий, что происходит, когда появляются новые цвета. Они начинают, в принципе, позже выбираться. То есть, вне зависимости от того, какую шкалу мы даем человеку, у него этот цвет выбирается позже. А оценка изменяется только в тех случаях, когда у нас та категория, что ли, которую мы присвоили цвету дистрактора, что это дистрактор, она перестает работать. В этих случаях оценка этого объекта ухудшается.
Понятно. Перекраска шаблона – это вам не разрыв шаблона.
Вот. Ну и там выводы по этим экспериментам, что фасилитация переработки целей сама по себе не приводит к получению оценки и так далее. Можете их прочитать. Я бы хотел сказать, наверное, какие-то более общие вещи. Собственно, чего я всего хотел этими экспериментами? Моя задача заключалась в том, чтобы сначала показать, что ошибки действительно, вне зависимости от наличия какой-то сильной мотивации или даже от знания человека о том, что он совершает ошибку, от осознанного знания, приводит к появлению подобного рода негативной обратной связи, проявляющейся в снижении оценок. Вроде как, на мой вкус, это получается. А то, что я теперь пытаюсь делать, и то, что я пытался делать с помощью вот этого последнего эксперимента с Монтом, это смотреть более напрямую, что происходит при нарушении ожиданий. Что происходит, собственно, опять же, с оценками объекта. И в дальнейшем я собираюсь как раз как-то больше в этом направлении двигаться, то есть пытаться формировать разного рода ожидания на более-менее простых задачах и смотреть, в каких случаях происходит снижение оценок или их изменение.
Вот по четвертому выводу. Значит, какой тип гипотезы получает эффективную обратную связь?
Здесь идея была в том, что у нас один тип гипотез – это когда мы предполагаем, что объект чем-то является. Грубо говоря, когда мы предполагаем, что вот конкретно вот этот вот цвет будет дистрактором.
То есть, когда есть четкое ожидание.
Когда есть четкое ожидание. В другом случае, когда мы предполагаем, я бы даже сейчас не совсем так формулировал, не двух типов гипотез, а двух типов нарушения ожиданий. Не подтверждение ожидания не равно нарушению ожидания. Вот, наверное, для меня, что главное в этом выводе, о том, что...
Не подтверждение не равно
нарушение. Если мы ждали чего-то, и это что-то не произошло, это не то же самое, когда мы ждали чего-то, а вместо этого произошло что-то другое. Да, это, наверное, так.
Как бы нулевое событие, это что же событие, в конце концов, тоже как бы.
Мне очень нравится, кроме наблюдения о том, что есть обратная эффективная связь. То есть я согласен, что эффект может быть такой же оценкой, как время реакции там опыта, как уверенность, как разных правильных ответов, еще как вызванный потенциал и т.д. Но я не уверен, что то, что ты рассказываешь, это говорит об обратной связи вот лайкинга к назад центральным победам, что лайкинг действительно может улучшить результаты следующего опыта или еще чего-то. Обратная связь говорит о том, что нечто, вот этот ответ влияет на результат последующего опыта. По-моему, ты нигде этого не показываешь. У тебя все опыты независимы друг от друга, или эти пять ты только последним делаешь, сбивку. Поэтому нет же обратной связи на следующем. Если бы эта сбивка была бы в середине, то да, было бы видно, есть обратная связь или нет. Вот, скажем, еще пять вот сразу там, вот поменяли цвет, и шестой стал такой же хороший, как и пятый. А поменяли дистракторы целеместами, и шестой стал хреново. Либо процент правильных ответов стал 99, там, 95. Либо reaction time там еще выше стал. Просто здесь не очень видно, что есть обратная связь, именно она по эффекту, или почему-то еще. Потому что ты же меняешь не только... Я не знаю, ты меняешь как бы признаки объекта, то есть признаки стимулов. Может быть, обратная связь есть от признаков стимулов, и ему и без эффекта как бы можно что-то объяснить. Ну, может, не в чем объяснить говорю, просто были квадратики, мы бы просто увидели, есть обратная связь или нет.
Какие квадратики?
Функциональные схемы. Есть там первичные этапы восприятия, есть эффект, там несостоятельная обработка, состоятельная обработка.
Это было бы прекрасно, если бы была подобного рода схема.
Несомненно, просто с такой схемы нет, то не очень понятно, куда обратная связь, как бы она висит.
Смотри, тут получается так. Вроде как то, что вообще, чтобы показать, что что-то является обратной связью, да, нужно показать, что оно происходит в ответ на какое-то событие, и что оно регулирует дальнейшую деятельность. Так вот, то, что происходит вот это вот регулирование, которое ты говоришь, что тут нету, оно вроде как было сделано уже до меня. Теми же Клором, Хансингером и же с ними, когда они показывают, что то, о чем я говорил вначале, что возникновение позитивных эмоций приводит к тому, что существующие тенденции усиливаются или, по крайней мере, не тормозятся, а негативные, потому что они затормаживаются. Ну, то есть я понимаю, о чем ты говоришь, о том, что было бы прекрасно показать, что вот эта вот возникающая оценка, она не просто как возникает, она еще и все подряд начинает затормаживать.
Или наоборот, слетит, облегчает.
Ну, да, если она позитивная, то облегчает, если негативная, то затормаживает.
Но это же похоже, да, с имплицитным обучением. Там же тоже, когда меняется парадигма, это тоже в зависимости от того, как она поменялась, либо все будет сбито напрочь, либо не будет, а как-то выйдет на другое плато. Там, наверное, просто без слов эффект можно получить примерно такие же картинки. Просто другой параметр будет по оси ординат.
Ну, то есть, да, существует ли эта обратная связь, независимо от того, как человек субъективно оценивает объекты.
Ну да, может быть, она просто в таком вестибульном пространстве, а не вообще с рефлектором. Просто и те, вот, что показывали, ну, как бы уже показано, опять же, нужно просто внимательно посмотреть на картинки. Если ты проверял бы не один график из них, кстати, а 10, мы бы их тоже критиковали, быть может. Ну, это так, как будто слово.
Этим ты как раз.
Ну, просто может, можно так, господи, говорить, что положить оценку, это действительно вот как беглость. Да, понятно, что если то, что человек легче, он хорошо оценивает, но вопрос тоже, что ты не регулируешь, а где яйцо, ему это изначально легче. Там, мне легче там говорить, чем читать, вот я говорю, и там, да.
Ну, по идее, с легкостью вообще все сложно. Плавности, беглости переработки информации, потому что вроде как оказывается, что вне зависимости от времени реакции, вне зависимости от там. То есть не всегда, когда человека возникает там позитивная оценка, да, у него происходит корреляция с временем реакции какая-либо. И не всегда вообще понятно, действительно ли человек использует свое собственное время реакции как эвристику для чего-либо еще. Вроде как, если, ну, один из вариантов экспериментального решения разделения этих двух процессов, это мы можем просить человека либо как-то контролировать одно, либо контролировать другое. Получается, что если его просить контролировать некоторую легкость переработки информации, то ничего не происходит. Если его просить контролировать свои позитивные эмоции, то у него эффекты беглости переработки информации пропадают. С чего вроде как можно сделать вывод о том, что на самом деле субъективно эта самая беглость переработки информации, когда мы видим все-таки позитивного или негативного эффекта. Но это такое очень спекулятивное.
Они пробовали действительно по ТГР там что-то мерить и заставлять его быть спокойным какого-то Тихомирова, чтобы, конечно, действительно обратная связь необходима, чтобы это что-то там работало или чтобы что-то выходило на плато.
Я не доверяю КГР в любом виде, потому что, по-моему, это такое очень грубое, непонятно что меряющее измерение.
Ну хорошо, по от эффекта же влияет это диаметр зрачка, нет?
Нет.
Нет?
Нет. Неожиданность, ну то есть напряжение влияет.
А на то, что нравится, она расширяется, нет? И там нет никакой динамики этого дела? Ты же просто писал движение глаз, там зрачок что же захватывается и пишется, нет?
Проблема в том, что обычно, ну то есть, ранние данные о влиянии там, от эмоций на размер зрачка, они были сильно грязные за счет как раз той же степени напряжения и возбуждения. Особенно если человек показывает эротические картинки, которые сами по себе такие приятные, его размер зрачка может быть и увеличивается, но это мало связано с приятностью картинки. Если ему показывают змей, у него тоже вроде как размер зрачка увеличивается.
Что показывает?
Змей, который не особо сами по себе приятно считается.
Но, то есть нет внешних коррелятов аффекта, которыми можно управлять испытуемым, что ли?
Нету надежных корреляций аффекта. Есть...
А нельзя его заставлять отвечать, как бы неправильно. Вот он думает, что ему нравится, а ты отвечать не нравится.
А функциональное это самое, резонансное, это надо вообще, так сказать, идентификация эффекта по плотности неровных событий, скажем.
Но это не найдешь, это не реализуем.
Ну, как бы это все это максимум, что мы можем иметь. Как бы это, конечно, лучше, чем вот...
Я боюсь, что нет.
А в Исландии есть фМРИ, кстати, да. У тебя в Исландии нет фМРИ?
У меня в Исландии нет фМРИ. Кроме того, фМРИ это точно, у него временное разрешение совершенно не то.
Ну почему? Смотря какая задача. Если сложная задача,
она долгоиграющий, постоянный эффект исследовать. Не быстро перемещение.
Я боюсь, что эффект, который возникает, когда человек совершает ошибку, он недолгоиграющий. Тут скорее ЭЭГ.
А вдруг он совершает долгую, медленно.
А
вот
видите, Хамирова, когда ты решаешь шахматную задачу, можно добиться и долгой ошибки.
Черт, не на ту работу устроить.
Я боюсь, мне больше все-таки нравится ЭЭГ, потому что на ЭЭГ как раз вот эти вот потенциалы связаны.
Нет, потенциал это не ЭЭГ, потенциал это они накапливаются, ты не дашь обратно связи с твоим
мозгом. Значит, идет речь о вызванном потенциале.
Ну, вызванные потенциалы это все-таки, ну да, хорошо, вызванные потенциалы, не... В общем, вызванные потенциалы. По ним обратную связь, по твоему не дашь, но тем не менее...
Ну хорошо, и как вам вот
поэтому
сейчас...
Поэтому РТ тоже не дашь открытую обратную связь.
И как вот, вам сейчас представляется функциональная схема вот на уровне информационного представления вот этих когнитивных процессов? Вот как она, вот эта вот обратная связь?
В общем,
С какого, какой блок она реализует?
Куда нам эффект?
Каким блоком вы раскидаете этот процесс?
Как нам построить все модели?
От 0,1 миллисекунды до вот 500, когда получаем вербальный отчет. Наверняка внутри вот этого большого цикла до вербального отчета есть какие-то маленькие быстрые циклы, в которых вот она реализуется. Так вот как это представляется вам ныне?
Есть.
То есть на каком нейрофизиологическом субстрате может быть?
Про физиологический субстрат я вообще, к сожалению, ничего не скажу хорошего. Про общую информационную или логическую схему мне кажется, что в идеале подобного рода обратная связь, которая возникает на всех, по идее, уровнях переработки информации.
Всего совершенно прав. О какой обратной связи как бы идет и речь? Вот, а как бы внутрицикловой или между циклами? То есть, когда один цикл перцептивный прокрутился, какие-то остаточные явления остались, естественно, они влияют на последующий цикл. И это тоже можно интерпретировать как обратную
связь. Ну, что значит, один цикл перцептивный прокрутился? Если уж...
Ну, 500 миллисекунд прошло, а все получили, переходим к следующему однотипному эксперименту.
Мне кажется, что у вас обратная связь начинает возникать гораздо раньше, чем...
Ну вот я про это и спрашиваю. Как она может выглядеть, если вы ее интерпретируете как внутрицикловую? Внутрицикловую, вот она внутри этих 500 миллисекунд реализуется.
Если у вас на каждом этапе построения образа существует обратная связь, то же самое сообщение об ошибке на каждом уровне переработки. Основной вопрос... Мне кажется, не...
То есть в чем специфика вот, аффективной обратной связи? Я понимаю себе вот эти самые обратные связи, да, как работает перцептивный аппарат, ладно. А в чем специфика аффективной обратной связи?
Специфичности.
То есть я говорю, что аффект — это просто специфическая структура данных, которая в циклах управления участвует.
Я бы сказал, что это субъективная или осознанный вариант представления этой самой... не специфической обратной связи. То есть аффект — это то, как человек субъективно переживает.
Просто когда начинает формироваться в сознании
так
физического эксперимента, то где-то с 50 миллисекунд, да?
Если мы говорим, что у нас негативный эффект коррелирует с той же ERM, то получается, что речь идет о 60 миллисекунде после принятия решения.
Не после потребления, наверное.
А после принятия решения. ERM меряется в ответ на решение, а не на стимул. Ну, то есть это response log.
События, связанные.
То есть для решения, когда уже кнопочку нажал?
Но у них обычно берутся более-менее простые задачи из серии там... Отбол. Ну, в общем, когда событие либо какой-нибудь go-на-go, то есть когда на один стимул мы нажимаем кнопку, на другой не нажимаем, либо отбол, когда у нас в ответ на определение определенного стимула не совпадает с предыдущим, ничего даже не совпадает. Я просто вам, честно, я же...
Ну, хорошо, готовы идти, главное, это как бы, значит, вот Леша об этом тогда расскажет, как эти структуры данных должны быть организованы. Я не знаю, психологи ничего не могу сказать.
Просто не понятно, зачем не специфичная связь, за счет чего она возникает. Как бы, ее проще организовать, чем специфичную, ты считаешь?
Я считаю, что ее проще сделать неспецифичной, чтобы снизить количество ошибок.
Ну, тут вот, первая часть, она, кстати, была самая интересная установка. Значит, получается так, как вот эти логические комментарии ко всему этому делу, что мы услышали. Получается, что в школе Аллахвердова ныне вот этот вот самый постулат Зейгл-Йонса, с чего мы начинали, отвергается. Развивается именно когнитивная теория аффекта.
Ну, в общем, я не буду говорить за школу.
То есть не говорится, что аффект — это нечто такое, вот этакое, что возникает до когниции.
Терминологически это вообще, на мой взгляд, бесполезно говорить
о том, что... Ну, тут как бы я не совсем спор о словах, сколько спор об идеологии.
Что это не нечто такое С одной стороны, эффекты являются уникальным, поскольку это то, как представлена обратная связь. С другой стороны, он не является ни в коем случае какой-то непонятной мистической реальностью, оторванной от всей переработки.
Ну или, по крайней мере, чем-то таким вот сугубо холистичным, что никак нельзя вот в терминах информационных структур проинтерпретировать.
Интересно, конечно, будет поставить неспецифичность. То есть показать признаки, которые не специфичны для эффекта и специфичны для уверенности, например. Вот если бы они были раскоррелированы, то да, ну вот в каком-то большом наборе опытов. Да. Тогда мы сказали бы, что вот эти специфичные признаки, на них базирует свою уверенность.
Ну и вы как специалист, значит, нам теперь, как скажете, значит, эффект вызывается чем? Мы как строим когнитивную архитектуру. И вот как бы уверовали, что надо заботиться вопросом о том, что... Что-то сказать о системах управления с развитой настройкой, нужно там что-то нам какой-то блок выделять под вот структуры данных, которые вот эквивалентны как бы эмоциональным механизмом регуляции, что типа это нужно. Что типа вот эвристики, сформулированные в терминах вот эмоции, они как бы ну, целесообразные вводить в когнитивной архитектуры. Они как бы схватывают тонкость организации вот сложного поведения. Значит, какие эффект вызывается чем?
Эффект называется
вы сказали ошибками, конфликтом.
Вообще подтверждением или не подтверждением гипотез. Или нарушением. Ну, нарушение слова плохо, держащееся.
А чем не вызывается?
Нет, напряжением, скажем, идеи. Вот это, как мы говорим, что есть многокомпонентная теория эффекта. А напряжением.
Как раз компонентная теория эффекта у вас будет
насыщение. Совпадение и совпадение – это знак, один из компонентов эффекта.
Вы сейчас спрашиваете, чем называется напряжение? Или связано ли напряжение?
Как напряжение отражается в структуре эффекта? Или какие специфические? Есть ли специфические эффекты, связанные с напряжением воли, например? Вообще мне вот странно было, нравится или не нравится трактовать как эффект. Это какое-то очень сложное эффективное состояние, которое как просто эффект трактовать очень сложно. Нравится или не нравится. По какому основанию нравится? Это очень многокомпонентная смесь, очень сложный коктейль. Это не первичная эмоция.
Что тогда простое, если нравится или не нравится, это сложное?
Ну, нравится или не нравится, а вот еще как-то вот, скажем, вам интуитивно кажется это простым, мне, например, интуитивно это не кажется простым. Нравится, не нравится. Мне одна вещь нравится, в следующем мгновении она мне может не нравиться, если я о чем-то подумаю и вспомню.
Это не говорит о том, что это сложно. Это просто говорит о том, что это вещь, которая достаточно быстро меняется. Но это не значит, что она сложна сама по себе.
Нет, ну как, если она зависит от широты контекста, с которой вписан стимул, который вызывает данный эффект, то как бы структура...
Можно сказать, что она кумулятивна, но как бы это не значит, что она сложна.
У меня другой вопрос. А у животным эффекты приписываются?
Животным, я бы сказал, приписывается поведение, но я бы не сказал, что можно приписывать эффект.
Просто эволюционно они когда возникли? То есть является ли это именно метакогнитивной функцией, которая вот именно как надстройка идет, или это просто какая-то система, ну, эмоции же они все-таки у животных есть?
Первичные эмоции, вторичные, третичные, да. Там, скажем, эмоции славы – это явно третичная эмоция, а эмоция ужаса перед пауком – явно первичная, вложенная.
Не знаю, когда я говорю, что про эффект, я, прежде всего, понимаю какой-то субъективный феномен. Я не знаю, есть ли он у животных, по той причине, что я не знаю вообще, что у животных субъективность как таковой. Просто проблема, да, заключается в чем? Мы, когда говорим вообще об эмоциях у животных, мы говорим либо о поведении, либо о мимике, ну, либо о каких-то физиологических показателях, можно говорить. Все эти физиологические показатели, они...
Давно уже было эмоции у животных.
Получены за счет того, что мы у человека смотрим на его субъективные переживания и коррелируем их с физиологией. Из этого говорим, что вот эти вот физиологические признаки, они являются коррелятами аффекта. Соответственно, потом, перенося их на животных, мы говорим, что из этого мы делаем вывод, что у животных есть эмоции. Вроде как получается, что, во-первых, те физиологические признаки, которые мы меряем, они все-таки больше связаны с того или иного рода инструментальным поведением.
Нет, но меня в этом плане не интересует, есть ли у животных субъективное восприятие. Это для меня абсолютно не важно. Вот там известно, что какие структуры регулируют, по крайней мере, первичные эмоции у человека, там лимбическая система.
У человека есть рефлексия эмоций.
Вот, и эта система, она древняя. Mm-hmm. Вот, она в этом смысле не может возникнуть именно как метакогнитивная функция сама по себе.
Не может? Древняя. Ну, в смысле...
Нет, а что плохого, если эмоции древняя система? Что плохого?
Что плохого, я точно спросил, что плохого в древней метакогнитивной системе?
Там просто, наверное, не точно определено было слово, не метакогнитивное в смысле вот рефлексивной настройки, а метакогнитивное в смысле метауправления. Ну да, это общая схема управления. Ну, как бы и верхний уровень, в том числе и присутствующие животные. Им тоже важно, чтобы модули были как бы независимыми, и для этого развивается аппарат вот этих самых неспецифических эмоций.
Ну, есть два варианта. Либо это эволюционно вообще никак не было связано с метакогнитивной регуляцией, и только потом получило это.
Ну, это тоже такое.
Та же, как система активации. Есть специфическая, есть неспецифическая. Специфическая была для чего-то нужна. Нам пытались объяснить, для чего она была нужна.
Ну, мне кажется, что подобного рода аппарат он был бы крайне полезен и для животных. Но тогда с человеком.
Ну хорошо, если позволите мне вот эти вот вопросы в сторону, да. Это самое. А сколько, как вы считаете, вот, сколько первичных, если такое понятие вообще признаете? Эмоций, как бы вот.
А я как раз против того, чтобы говорить о каких-то первичных эмоциях.
Ну, мы уже все скажем, позволите на букву. Атомизм.
Я больше люблю теории, которые предполагают все-таки, что у нас есть просто некоторый набор измерений, в частности, валентность и то же самое напряжение, и все остальное уже когнитивная оценка, накладывающаяся сверху, которая приводит к тому, что у нас выделяется разного рода так называемые базовые эмоции.
Ну там от 3 до 9, насколько знаю, вот этих факторных экспериментов возникает от 3 до 9 факторов, то есть как бы вот, ну, даже вот 9-компонентная структура. Ну то есть есть в теории, где 10 там базовых эмоций, да?
Ну, есть у Изерда там базовых.
Ну есть, да. И есть где там 2 базовых, а все остальное это просто вот идет дифференциация вот этого базового, нравится, не нравится. Условно.
Эта дифференциация может быть далека от базовой. Попытки выделить вот эти вот индивидуальные компоненты, опять же, даже с помощью той же самой мимики, с точки зрения метаанализа исследований, которое было сделано в 2007 году, они провалились. Нет у нас индивидуального мимического выражения.
Ну, скажем, младенца демонстрируют на довольно ранних стадиях, как бы довольно все-таки уже дифференцированный репертуар эмоциональной мимики. Там, отвращение, то же самое. Страх, нравится, не нравится.
А сколько я сам в эту тему...
Ясно, потом... что они не могут продемонстрировать стыд, это поздние эмоции.
Ну вот, поскольку я глубоко в эту тему не лез, я, опять же, я вижу метаанализ, я ему верю. Говорят, что нет.
Ну ладно, нам надо, наверное, понемножку отвлекаться.
Большое спасибо.
Да, спасибо Токачеву.